От этого, собственно, и зависит, это хорошая или плохая. То есть само слово карма, оно неправильно. Но у нас часто, вот я слышал даже такие высказывания, вот тебя кармочка подогнала. Mm-hmm. То есть, понимаете, уже подсознательно, априори, то есть изначально, да, предполагается нечто негативное. То есть в этом содержится скрытая угроза и так наказание. То есть это на самом деле, вы должны понимать тонкости, это воспроизведение вот той самой западной парадигмы, религиозной парадигмы, чувства вины и наказания, понимаете? И наслаивание этой матрицы на индуистскую культурную религиозную схему, назовем это так, совершенно необоснованно. Понимаете? Индусов нет. Или там вот я слышал, продвинутая егиня такая, я как-то к ней в гости заезжал, она с мужем разводилась. И она мне говорит, слушай, я говорю, ну что ты разводишься? Она говорит, да блин, ну кормище зацепило. Не понравилось. Это шикарно, правда. Ну кормище зацепило. В принципе, она была в каком-то смысле права. Потому что когда вы, если говорить о карме рода, если вы не просто, так сказать, в сексуальное соединение входите, даже если в сексуальное, кстати, вот будет еще одна версия, это все только версии, потому что пока ничего не доказано. Да? Все, что мы здесь рассматриваем, это версии пока. Но это вот некое расширение кругозора, правда? А вы уж сами будете там ориентироваться. Но вот учитель, например, этого Акхори Роберт Свободы, Акхори Вималананда, Бомбей же такой мастер, гуру, он говорил, что два основных канала, по которым передаются карма, это пища и секс. То есть, если вы входите в глубокий, как говорится, контакт, это порождает некую карму. И если вы принимаете пищу. Почему? Опять же, вот вы говорите, касты, да, и брахманы. Брахман мог есть пищу только принимать из руки брахмана, из своей касты. Если даже тень шудры падал на брахмана, он считался оскверненным и должен был потом ритуальные обряды проводить. Выгонят. Причем реально выгонят сразу. Что надо обсуждать? Что? Вы упускаете и другим мешаете.
Простите, а если Акхори кушали мозг и как бы при этом принимали, ну, получается, всю карму.
Хороший, хороший вопрос. Да, это вот интересный вопрос. Тут вопрос, а как вы эту карму, как сказать, как она передается тогда, да? Вот этот вопрос важен. Не ешь, говорят, из рук рассерженной жены, слышали? Почему? Ну это, так сказать, такое популистское на таком уровне, да, вот энергия как бы, да, негативная энергия, она передается, как говорили, там, Кавказ, да, говорит, если женщина пальчиками своим пищу не попробовала, то это вообще не пища. Не в том смысле, что она ее как-то оплодотворяет никаким образом. Но все зависит от того, в каком она состоянии. Здесь много фантазировать. Я могу одну фантазию просто на выбор предложить. Во-первых, огонь сжигает и очищает все. Он же ест мозг не сырой, а он сожжен, хорошо приварен, я бы сказал. Запечен, да. Ну, так сказать, вполне такая вот гуляш такой, я бы сказал.
Горшочки.
Горшочки, да,
вот. Что сегодня на ужин?
Ну, а помните этот вот фильм? Угу. Ладно, не буду, а то мы уйдем сейчас. Нет, ну, дорогие мои, послушайте, если вы начинаете вот такими вещами интересоваться, вы должны как в медицинский институт, когда вы приходите, в анатомичку. Ну, пойдете, стошнит вас пару раз, а потом все равно будете смотреть, да, как вы приходите. То есть вы для себя определитесь, либо я здесь, либо я не здесь. Если это не для меня, ну ладно, до свидания, идите там, не знаю, макраме делайте или там еще что-нибудь, кебан. Вот на курсы кебан пойдите, это неплохо. Музыкой займитесь. А здесь смысл в чем? Йога. Йога сама одним из основных значений слова. Объединение, правильно? Целостность. А тогда что вы отделяете? Грязное, плохое. Солнце, пардон, оно и в нужники заглядывает. Так или нет? И, кстати, бактерии убивает, если оно светит. Ну, поэтому ничего, никакой брезгливости в этом смысле нет. Другое дело, что мы, как сказать, это чисто тоже такая уловка преподавательская. Но мы, конечно, не будем на этом внимание заострять или как-то этим упиваться. Понятно, да? Цель у нас другая совершенно. Так вот, если говорить о карме, да, вы через пищу можете воспринимать. В данном случае вот этот пример там зацепило кармичу, он же тоже негативный. То есть предполагается, что о, у этого парня такая негативная наследственность, назовем это так, что вот это передается часть, она на себя приходит. Вообще зря я про это рассказал, потому что вы теперь все загрузитесь и будете думать. Анализировать и начнете считать.
Кто-то уже об этом слышал.
От кого, чего и сколько. Ну, кто-то слышал, а кто-то, может, не слышал. Важно все равно быть не то чтобы выше этого, а понять механизм нам важно. Потому что механизм даст ту самую искомую трезвость, о которой мы только с вами говорим. Поехали дальше. Как это работает? Конечно, надо вам туда смотреть.
Вот по поводу кармы, передающейся через пищу, имеется в виду тот, кто готовил эту еду или подает эту еду, или непосредственно через сам тот продукт, который потребляешь?
Все имеется в виду. Продукт, тот, кто готовил.
Не, ну там же, да, есть какие-то ограничения, там не есть мясо, там есть травку. И...
Вот это опасность того, о чем я уже вам упоминал. Опасность погрязания в деталях. Я сейчас не критикую, и вас в том числе, вы поняли, да? Но я вас просто, моя задача-то другая. Возвращать вас все время, ну, если хотите, к стратегическому видению. Понимаете, да? То есть к видению целостного процесса, вот как единого некого. Да, я сообщаю вам какие-то детали, какие-то версии. Ну, во-первых, вы никогда не должны забывать, что это версии, и вам еще на выбор, на выходе предложат еще сотню других. Понятно? Если вы загрузитесь и начнете вот в этом уме потом теперь считать, так, это мне придет, сколько я съел, какая у меня карма. Наша задача совершенно другая. Нам надо выйти на метауровень, как это называется в философии, в науке, то есть на другой уровень восприятия. Немножко надо встать и вот посмотреть на эту, на целую картину. Поэтому вопрос имеет место, выйти он законы, но я пока на него не буду отвечать. Понятно? Я вам еще расскажу, и там вы посмотрите сами. Итак, как это работает? Вот смотрите, простой пример. Я его сам придумал, он абсолютно дурацкий и сюрреалистический, но проверено уже на 4 курсах, работает совершенно железно, потому что запоминается. И, во-первых, все просто. И при этом это может быть совсем не так. Да? Ну, на мой взгляд, это в принципе верно. Вот представьте себе элеватор. А вы на экзамене, кстати, другие примеры придумаете. Ничего. Чужое. Понятно. Элеватор.
Что? Слышишь?
Ну вот в советские времена были такие зернохранилища огромные.
Сейчас тоже есть.
Никто не живет в советское время.
Сейчас же тоже есть элеваторы, их полно.
Сейчас есть, конечно. Да. Представили?
Да.
Теперь сжали его до размеров рюкзачка, приделали к нему лямочки и повесили себе на спину. Сделали? Хорошо, висит. Он у вас чем наполнен?
Зерном.
Зернышки, совершенно верно. Вот эти зернышки называются самскары. К посередине. Помните? В отличие от самсары. Это и есть впечатление. Или отпечатки, или следы. Вот вы прошли по земле в этой жизни и наследили. Понимаете? От вас следы остались. С прошлой жизни в том числе. Ну то есть понятно, что для существования теории кармы, во-первых, ключевая базовая посылка – это принятие теории реинкарнации. То есть если вы не перерождаетесь, то, как говорится, говорить нечего. Предполагается, что все перерождаются. Значит, в прошлой жизни мы наследили. Что это значит? Вы забросили часть семян в рюкзак. Сейчас мы сначала общее видение будем, а потом будем в деталях разбираться. Понятно, да? Забросили. Хорошо. Вот вы идете. Вы вошли в новую жизнь. А рюкзачок, как говорится, уже не пустой. То есть вы все равно бодро шагаете с рюкзачком. И механизм какой? В этом рюкзачке 3 вида семян, ну как минимум 3. Санчита карма, накопленная прарабдха и крияма. То есть то, что уже в рюкзачке, это санчита. Прарабдха – это та, которая приносит плоды, То есть семя уже прорастает. Понятно, да? И криеман – это та, которая подготавливается в настоящий момент. Это понятно? Да подождите, вы успокойтесь, все вы сейчас запомните. Вот, например, слова красивые. Всегда лучше жить с реальностью, ибо в противном случае она самая неизбежно явится вам и начнет жить с вами. Это что значит? Лучше бы немножечко хотя бы задумываться о своей карме и осознавать ее. И осознавать связь своей кармы со своей дхармой, предназначением. Потому что они ведь связаны. То есть ваше предназначение в этой жизни, оно так или иначе связано с тяжестью или, наоборот, легкостью ваших поступков в прошлом, в том числе. Понимаете, да? Это понятно? Хорошо. То есть, если вы этого не осознаете, реальность, она явится к вас, и к вам, и, по-русски выражаясь, да, сделает с вами, что нужно, начнет вот по стиральной доске вас вывозить. Вам будет. Она будет с вами жить, но не вы с ней. Ну, вот здесь чуть более подробно. Хотели записать. Санчита, сваленная в кучу, дословно. Сумма в прошлом, понятно, да? Причем не зависит, помните вы об этом или нет. И она растет в теплице, такой образ хороший, причинного тела. Ну, это к вопросу о разных телах. Выражаясь вот таким, в этом простеньком нашем примере, это собранный уже урожай семян зернохранилища. Поняли? Нет? Хорошо. Теперь прарабдха – это движущаяся часть санчитты кармы. То есть что такое движущаяся? На секунду отвлекитесь, смотрите сюда. А потом не поймете, не сможете объяснить. Вот вы положили семена, но там же определенная влажность есть, да? И часть семян начинает что? Как скорлупка, да, прокалываться и прорастать. А часть лежит сухая. То есть прарабдха – это та часть, которая уже начинает прорастать. То есть вроде бы она из прошлого, но она уже начинает становиться активированной в этой жизни. Это понятно?
Нет, то есть давайте.
Ну, да, можно так сказать. Хорошо. И она уже готова проявиться. Она дает о себе знать, но полностью она даст о себе знать, когда появятся плоды. То есть растение должно вырасти, а потом цветок, а потом плод. Вот когда плод появится, придется этот плод есть, ребят. Вот сейчас пока обо всем остальном забудьте. Пока вот подождите. Смотрите, что получается. Мы пришли с рюкзачком. У нас часть запаса есть. Часть уже прорастает. И вот когда вырастает плод, я должен его съесть. Вне зависимости от того, знаю я об этом, не знаю, верю я в это, не верю. Хочу я есть этот плод или не хочу, я все равно его съем. Таков закон. Я съем его, потому что это событие произойдет в моей жизни. И в соответствии с, как сказать, с вот нашим таком примерчике простеньком, как говорится, как это в нашей песне хорошо пела, перепела. Людмила Зыкина, что ли? Сладкую ягоду ели вместе, горькую ягоду я одна. Это не совсем точный пример, песенка не совсем по теме, но смысл в том, что если вы делали добрые дела, которыми, правда, как говорили мультики, прославиться нельзя, да? То будет сладкая ягода, кушаешь приятно, клубничка. А если не добрые, будет волчья ягода. А съесть волчью все равно придется. Хоть будешь травить, потом будет тошнить, потом опять будешь есть, опять будет тошнить, умирать будешь. Но будешь есть.
От нас разве зависит, они прорастут или нет? А? От нас зависит, прорастут они или нет? Дадут ли плоды?
Нет, от нас не зависит. Они всегда все прорастут и всегда все дадут плоды. Единственное, мы не знаем, когда это произойдет. Это понятно?
Да.
И хорошие, и плохие.
Если бы, вот чем мне нравится еще индуизм, в том числе эта концепция. Чисто так вот, интеллектуально, понимаете, на уровне вот такой, даже умозрительного восприятия. Она довольно логична. И она очень неплохо объясняет, ну, лично мне, сотни вот или тысячи примеров, которые я уже на протяжении своей очень короткой жизни, наблюдаю и на себе, и на своих родственниках, друзьях, знакомых, вообще вот наблюдаю за всем этим миром. Например, почему там два брата-близнеца вот у меня жили в подъезде, Боря и Митя. Боря стал абсолютно вот близнецы, одновременно. Воспитывались в одинаковых условиях, родители любили одинаково, образование одинаковое дали, школе все. Один, значит, попался на наркоте, на зону попал, вся жизнь под откос. Второй успешно этот самый журналист, тра-та-та, пошел, все не отдыхает. Интервью недавно брали у одной актрисы. Помните фильм «3+2»?
Да.
Вот это не которая была с Мироновым, как ее, Фатеева. Кстати, Фатеева, они же хотели с Мироновым пожениться, а мама Андрюши сказала: выбирай, либо я, либо она. Так мама обычно говорит. А если не говорят, то думают, и этого тоже достаточно. Потому что выбор всегда в пользу матери, связь сильнее. Не знаю, какой силы должна быть женщина, чтобы оторвать его от матери. Вот. Ну не пожалеете себя с Фатеевым. А вторую, помните? Так сказать, все, что надо, кругленькое. Не помню ее фамилию, я видел ее интервью. Она в какой-то хрущевке, заброшенной, старая, беззубая, страшная, несчастная, всеми забытая, никому не нужная старуха. И она говорит: у меня тогда было все. Машина, Волга, вот та самая, на которой парни ездят. По тем временам. Вообще, это небожители, дача, там, квартира, все. Ну, то есть, ну все. Совокупность вот этих семян вот, сладких, концентрация их в этот период жизни была такова, что вот все время клубничка. Раз, 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 раз. Потом она говорит: муж погиб, или что-то там случится, я не помню. В одночасье все. Она потеряла, сын погиб, что-то там, нищая, ни кино, ни домино. В общем, жизнь под откосом. Почему так происходит? Это равновешие. Но вы понимаете, здесь есть другая опасность, что когда мы говорим, я этим часто тоже злоупотребляю. Вот карма — это все можно объяснять. Чуть что там? Карма. Ну, в принципе, это так. Но другой вопрос, что, еще раз, это вот к тому, о чем мы говорили, не погрязь в деталях. Вам все равно надо уходить от этого, как бы это обозвать, вот его. Тупого популистского взгляда вот на все эти вещи. Надо стараться видеть это глубже. То есть, с одной стороны, понимать этот механизм, с другой стороны, ну, жить в живой жизни, не сваливая все на какие-то слоганы. Понимаете? Или на какие-то понятия, пусть даже очень умные, которые вы там успели вот где-то ухватить или где-то услышать, там, каких-то курсах или лекциях.
А если человек, допустим, ну, в своей жизни же там что-то для себя меняет, да, делает хорошие поступки, не знаю, там молится Богу, как угодно, вот эти плоды, они могут быть мягче на выходе? Или в любом случае шарахнет по полной
карте? На выходе все плоды мягче. Сейчас я другой вам приведу. Это хороший вопрос. Просто здесь другое важно. Здесь важно то, о чем мы еще пока не говорили. То есть, с одной стороны, ситуация безнадежная. Вы можете освободиться. Только тогда, то есть мог что получить, когда весь запас семян исчезнет, когда последнее желание, например, ваше, будет удовлетворено, и последний плод кармический, когда ты сам скажешь, вы ее съедите, то есть вы проживете эту ситуацию. Понятно?
Мы отработаем, правильно?
Да, мы отработаем. Детское слово, оно не нравится, отработка. Но у нас это просто в эзотерических этих тоже, там чуть что, ну что, отрабатывай. Чуть хотите, отрабатывай. И вся жизнь превращается в такие галеры, понимаете, рабские. Отрабатывают, карма, чувствую, карма, отрабатывают. Искать будем сейчас. Понимаете, да?
Святые
очень тяжелые
святые.
При чем здесь святые?
Вопрос о карме. То, что хорошее делать это просто, а плохое. У них достаточно тяжелые судьбы всегда бывают. И даже биографии, если читаешь.
Вопрос в чем?
Это просто подозрение, то, что нужно постоянно смотреть на карму. То есть у разных людей бывают разные судьбы.
Вопрос судьбы, так или иначе, он связан с вопросом кармы. В этой, я вам говорю не свою точку зрения, вы помните, да? Вообще все, что я вам говорю, я вам иллюстрирую просто индуистскую картину мира. Вот в ней Вопрос судьбы связан с вопросом кармы. А то, что вы говорите о святых, это не совсем точно, потому что в данном случае. Потому что святой, он потому и святой, что находится за пределами кармы. А вот как, это хороший вопрос, любопытный, но чуть позже. Просто понимаете, у вас такой бал информации идет, что я вот уже чувствую, что иногда наступает перенагрузка. И важно не перегрузить вас, чтобы постепенно эти пазлы складывались. Ладно, давайте вот так постепенно двигаться.
А про положительную деятельность и плоды?
Я вот и хочу сейчас.
Можно вопрос задать? Мы же изначально, как только о камне начали говорить, мы говорим, что завтра в обществе сложилось мнение о камне, почему это обвинение, наказание. Мы же сказали, что под действием полиции есть немножко различие. Почему мы сейчас говорим положительно, о том, что потом может как-то вернуться и отработать?
Смотрите, даже когда мы говорим «отрабатывает», вот почему мне это слово, например, не нравится, подтекст в семантику заложен уже негативный. Правильно? Отрабатывает что-то плохое. Ну, пардон, если точно такие же примеры вот с этой подружкой Фатеевой можно наоборот привести. То есть вы жили, несчастный человек, вот и вдруг бац, на вас сваливается счастье. Все, начинается карьера, головокружительный успех, вы реализуете себя как творческая личность, деньги приходят, начинаете помогать людям, там фонды организовывать. То есть бешеная какая-то деятельность полезная начинается. И вы даже ничего не можете с этим сделать. Хочешь, не хочешь, тебе эти сладкие семена придется съесть. Вы об этом не задумываете? И где здесь наказание, где здесь чувство вины? Вот вы поняли теперь? То есть ответ на ваш вопрос, в отличие от западной и восточной, западной есть понимание как раз вот этого, как некого негативного контекста. А здесь нет негативного и нет позитивного, он нейтральный. Поэтому слово карма переводится как действие. Это просто действие. Вы просто делаете, но, пардон, вы бросаете камень в воду, круги идут, тоже карма. Это следствие. Вот вы бросили камень, будет последствия, будут круги. Да. Но просто наш ум так устроен, а ум, особенно западного человека, он нагружен вот этим негативным контекстом или подтекстом, что он, как правило, воспринимает это все в результате какого-то или угрозы, или какого-то греха, вот так понимаемого, неправильного.
Наказание за грех.
Карма — наказание.
Да, карма — это наказание. А для индус карма — не наказание.
А желание тоже составляющая кармы?
А как же? Это не просто составляющая, это пусковой механизм. Как вы будете творить дело? Хорошим, кто вопрос задает? Молодец. Ваш зачет сегодня. Как вы будете творить карму, если у вас нет желания? Вы действуете из «хочу» или, например, действуете из «не хочу». Понимаешь? То есть, кто был на випассане? Помнишь? Аничча. Аничча — это что такое? Все время либо притяжение, либо отталкивание. Притяжение — отталкивание. А святой делал, он вне притяжения и вне отталкивания. Поэтому он вне кармы. Вот вам и простое разрешение. Видите, как все просто. То есть, действия, совершенные без эгоистичного мотива, без желания, без уровня «хочу» или «не хочу», вернее «хочу» либо «не хочу», они являются теми действиями, которые не оставляют следов, не оставляют этих чертовых самскар. И тогда не оставляют никакой кармы. Как сделал один человек кавказский. Когда-то мы пришли, он сказал: «Все». Ну, я гораздо знаю. Все. Баку так делают? Или не из Баку? Съезди в Баку.
Вот примерно тему действия без кармы. Вот если мы идем, можно, да? Человек тонет. Если мы вытаскиваем его, потом рассказываем об этом. Нас пишут в газете, мы этим гордимся. Это кармическое действие. Если мы его не вытаскиваем, проходим, и потом мучаемся совестливо, да, как же мы его не вытащили. Это тоже кармическое действие. А если ты вот так вот идешь, так, раз, вытащил, пошел дальше.
Ну, то есть харма свою сделал, грубо говоря, и пошел, да?
Да, молодец. Вот вам и сочетание карма и дхарма. То есть дхарма – это действие, которое не оставляет следов, и оно поэтому остается вне кармы. Теперь понимаете, почему дхарма приводит вас к мокше? Видите, как вы уже жонглируете спокойно? Индийский термин. На второй день, кстати, заметьте. А почему? Потому что в контексте все усваивается намного быстрее и, в общем, в поле все усваивается быстрее. Ну вы поняли все? Хорошо. Теперь идем дальше. Но здесь не все так просто. Просто главное вас не перегрузить информацией.
Напомните, пожалуйста, что такое мокш.
Освобождение.
Освобождение. Теперь смотрите, есть крема, она создается в настоящий момент. То есть все было бы хорошо. Я ем семена из рюкзачка, из элеватора. Когда я их съем, я стану свободным. Вот вам, фигушка. Не станете. Почему? А потому что вы же действуете, продолжайте, как ты говоришь, идешь, ходишь, ребенка вытаскиваешь, статью пишут, все продолжается. Игра лила продолжается. Так? А это значит, вы все время подвозите грузовички с новыми семенами. И они туда снова. Вы едите, снова туда раз. То есть это что? Бесконечный круг, бесконечный цикл. Поэтому называется самсара. Я с одной стороны ем семена, с другой стороны семена засыпаю. Ем семена, засыпаю. Какой выход?
Нет выхода.
Не все так грустно. Ну вы здесь,
Йоги. Не засыпаю. Самадхи.
Что?
Самадхи.
Самадхи. Нет, попроще объясните. У самадхи понятно.
Может, какую-то осознанность, избавляться от мирских желаний.
Все правильно, нет. Нет, вот в этом конкретном примере, вот давай, это все слоганы, которые ничего в вашей голове не оставят. Если вы, секундочку, вот вы инженер, как простой инженер, как говорил Райкер. Вот вам задача. Вы с одной стороны едите, с другой засыпаете. Как вам сделать так, чтобы все-таки освободиться от
себя? Либо перестать есть,
это невозможно.
Перестать засыпать.
Тоже невозможно, пока ты живешь, ты действуешь.
Есть быстрее.
Кто сказал?
Я сказал.
Молодец, еще один.
А как это? Скажи.
Есть быстрее, чтобы скорость поедания семян превышала скорость их засыпания. Так?
А как это в жизни? У нас же определенное время событий. Делаем больше хорошего.
Вам хочется песен, их есть у меня. Радостная новость для вас. Вы здесь как раз поэтому, потому что вы интуитивно цепляетесь за эту возможность побыстрее съесть семена. Это значит, встать на путь садхана. На духовный путь. На путь, как это называют, можно сейчас саморазвитие, самосовершенствование. То есть йога. Что такое йога? Йога – это тот самый путь, при котором есть шанс, это не обязательно, но есть шанс, что вы начнете есть эти семена быстрее. И вот с этим связан еще один очень важный тезис, о котором я вчера вам сказал. Может быть, он кого-то напугал, но все равно никто ничего не понял. А то, что вы встали на опасный путь. Вы думаете, что ваше занятие, йога, магога, все это станет, так вот рассказывает, моя жизнь стала счастливой, я теперь загадываю, желание, моя мысль реализуется, и так далее. Свистопляски интеллектуальные начинаются. Не факт. Если вы реально что-то делаете, и реально начинаете, вы встаете на путь изменений, есть в том числе вероятность того, что происходит, смотрите, механизм. Вы начинаете поедать семена быстрее. То есть вот у вас количество волчьих ягод вот такое. Вы их должны были съесть вот за такой промежуток времени. Да? Угу. Теперь вы что делаете? Время сжимается. И вы за короткий период должны съесть то же самое количество семян. Что получается? Возможно, что события начинают происходить с удвоенной, с утроенной, с десятиренной скоростью. И не факт, что вам станет лучше на первых порах. Ускорить? Как эта машина работает. А теперь еще одна притча. Как раз вот в эту тему. Спрашивается, как от этой безнадёги избавиться? А это к вопросу вот как раз о вере, любви, доверии, поклонении, отсутствии гордыни и прочем. Бабаджи, Махаватару Бабаджи. Ну, два слова скажу просто пока. Считается, что в последней инкарнации, как бы, он не рождался от женщины, а материализовал свое тело. Вот феномен дематериализации тела, он известен, я вам попозже расскажу. Он описан в книгах Кастанеды, он довольно широко вообще известен в узких кругах, как говорят. Там, на Тибете это называется радужным телом, когда мастер зашивает в палаточку, там ученики, 7 дней различные световые явления там видны, потом заходит внутрь, остается вместо тела мастера на стуле только волосы и ногти, которые считают, и одежда, которая считается нечистотами тела. А у Кастанеды вообще описан случай, как говорится, как приятель мой говорил, с ботинками, с костюмами, да? То есть еще куча, все это. То есть вы дематериализовываете тело. То есть, с научной или псевдонаучной точки зрения, ну, объяснить это, доказать это пока невозможно, а объяснение, пусть оно корявое, ну, может быть, например, такое. Что есть природа всего? Так мы слышали. Это свет, правда? Что есть сознание? Высший план, божественный уровень сознания. Это тоже свет, так или нет? У святых почему нимб вокруг головы? Хорошо. Теперь смотрите, представьте, что вы, ну не вы, они, цветы, дорастили свое сознание до такого уровня, что оно функционирует на этом высочайшем уровне света, светящегося. Да? Ладно, теперь смотрите, вот есть твердое тело, объект с костями, клетками, там, сухожилиями, мышцами. Что происходит, когда, например, интенсивность света так велика, вот лазерный луч направляется на физическое тело?
Пробивается.
Он не просто, да, он его уничтожает, он начинает сгорать. То есть в этом смысле это можно сказать, что тело сгорает. Или можно сказать, что если сознание направляется там, в какие-то высшие сферы бытия, как у буддистов это называется, алока, забыл, неважно, вот, то сознание, обладая этой силой, оно утаскивает, грубо говоря, за собой все эти клетки тела тем, что оно заставляет их вспомнить свою природу. Вот даже эту инертную томастичную массу, которая является телом наиболее устойчивой, да? Томас – это же не совсем плохо, не обязательно плохо. Оно заставляет его вспомнить свою природу, изначально свет утаскивает его за собой. Туда, в источник. Понятно, да? И это возможно даже для человека, ну как это описывается. Я вам обещал про антрополога рассказать из Западной Германии? Не
обещал.
Да, обещал. Вот рассказываю. Поехал на симпозиум, тогда еще в КПР. Познакомился с женщиной из Западной Германии. Я вот когда читал Кастанеду, увлекался там, на тему, тему синюю. Я стал рассказывать об этих феноменах дематериализации тела. Ну, ученый, антрополог, никаких вот этих эзотерических прибамбасов, профессор. И она так послушала меня на удивление внимательно. Я думал, она так снисходительно, как обычно, была в академической среде. Так, она говорит, ну как любопытно. Я, говорит, 20 лет провела вот, полевые исследования, она в Африке жила, среди племен первобытных. И она говорит, я слышал, что подобные феномены тоже демонстрировали некоторые шаманы племен, предводители. У них это называлось в переводе там суахили или тело славы. Якобы так. Я слышал еще байки про то, что якобы у нас в России тоже такое вот, территория Урала, там что-то такое было. Неважно. То есть эти феномены так или иначе проявляются. Даже говорят, что Бурятия нас лама один тоже материализовал. Не тот, который вот, мощный там, до сих пор. Нет, это другой случай. А в Тибете последний случай даже был уже якобы при китайской администрации, якобы об этом было даже написано в газете, при этом присутствовал представитель администрации. То есть это очень круто. Но чем мне нравится индуизм, что для индусов даже это не круто. Этот феномен, ребята, понятно, да, что только для того, чтобы его достичь, надо очень много асан поднять. Очень. И все равно ты не достигнешь. Ну и не ты. То есть асан недостаточно, надо еще что-то другое. Но этот феномен известен вот в тантра-йоге как агни-самадхи. Агни – это огонь, кстати, тоже сходство, да? Агни-самадхи. Или, как у Кастанеды, прям книжка называется «Сожжение внутренним огнем». Да? Или как?
Огонь изнутри.
Огонь изнутри, да. Ну, то есть это, по сути дела, феномен сожжения внутренним огнем. А с чего я начал? Вы их видите, устал.
Начали с рождения кого-то там.
Бабаджи.
Не кого-то, а бабаджи. Так вот, смотрите, вот дематериализовать тело – это круто, это может сделать человек. А вот породить тело из ничто, то есть материализовать тело, вот в Каббале, Каббала – это эзотерическая, да, вот как бы, ветвь иудаизма, в Каббале говорится о том, что прерогативой сотворения нечто из ничто, нечто, то есть, да, вот некий объект, обладает только Бог. Согласны? Как гипотезу, как версию можно принять? обладает только Бог. Так вот, считается, что Бабаджи материализовал последнее воплощение, свое тело на горе, в пещере на горе Кайлаш. Есть два Кайлаша, об этом мало кто знает. Один просто более распиарен, как бы раскручен. Тибетский Кайлаш, вокруг которого курт,
делают. Это
на Кайлаш,
Кайлаш, Кайлас,
да,
это что?
Кайлас
или Кайлаш?
Это просто произношение. Сэй, ша, это часто. Это не важно. А есть Кайлаш в Хайракане. Бабаджи говорил, что это Хайракане, это Ади Кайлаш. Ади, то есть первоначально. Не потому, что он круче или лучше, а просто считалось, что сначала боги или там Бог Шива жил на этой горе Кайлаш. Потом, когда туда пришли люди, они богам стали доставлять беспокойство, он перебрался на тибетский Кайлаш повыше, подальше. А теперь не знаю, где он. Он везде вообще-то, да? Чего ему там не горели. В общем, пещера там есть внизу, и вот вся деревня в Хайракане видела сон, один и тот же, причем, что светящийся шар с горы Кайлаша с вершины скатился и закатился в эту пещеру. На следующее утро крестьяне пришли туда, стали видеть непонятные явления. Кто-то видел седобородого старца, кто-то видел красивого молодого юношу. Тело его якобы было полупрозрачно на первых порах, то есть как будто соткано из эфира. В общем, ну какое-то время он там находился, потом постепенно, он не разговаривал, находился в глубокой медитации. Ну, там, через месяц, как-то еще постепенно вышел. Сначала он, вот первый вагон он практически не говорил, телепатировал через Шастриджи, это один из его, сказать, близких учеников, скажем так, с которыми он воплощался каждый раз. Ну и так далее. Потом он стал разговаривать, стал сначала там чуть-чуть молока, там и фрукты принимать, потом стал есть. И он сказал, что он пришел на эту землю с определенной там миссией, задачей на 14 лет. Но его признали как Маха-аватару Шивы. То есть воплощение целое, да, вот в плане полного пирога всех аспектов Господа Шивы.
Это Хайдакан Бабаджи, да?
Да, это его еще называют Хайракан Бабаджи. То есть, если вы наберете в интернете, там много. Много, в том числе и найдете спекуляций каких-то на эту тему, но это не важно, нам важно другое. Вот в книге Йогананды «Бабаджи. Христос современной эпохи» сам Бабаджи уже в последней этой инкарнации, это произошло недавно, в 1970 году, и он когда сказал, пришел, сказал, что на 14 лет пришел, так оно и получилось, в 1984 году покинул тело. Вот. Зачем он приходил, никто не знает, можно только фантазировать. Это тоже не более чем фантазия. То есть воспринимайте это именно так, но это вот к вопросу о том, что вы сами вольны как бы двигаться, выбирать, куда движется сердце. Это к уму меньше имеет отношение. Но сопоставив косвенные какие-то вещи, можно опять же нафантазировать себе какие-то совпадения. Ну, например, он похлопывал себя по животу, говорили его ученики, и говорил, что я съел ядерную войну. В 83 году пришел к власти андроид на стране. Видите, человек в море. Это знак с космоса. Подтверждение. Это все подтверждает часть прилетели. Подтверждает, что, как говорится, звонить мне не надо сейчас. Не надо. Так вот. Вы поняли, да? А я недавно услышал, что в 1983 году обострились отношения, да, соответственно, между Рейганом. Ну, то есть Рейган объявил СССР империю зла, Андропов в противостоянии, и мир стоял тоже как бы, в напряжении, в шаге от ядерной войны. Мы не знаем, как события развивать, мы же не знаем, что там могло быть. Конечно, это домыслы. Ну вот он себя похлопывал там по животу в 1983 году. А королева Елизавета, это недавно только опубликовали английское. Она подготовила, ну, ей было подготовлено обращение к нации по случаю начала Третьей мировой войны. Это факт уже в СМИ. Вот можно сопоставить эти данные. К вопросу о карме, может ли святой брать на себя карму? Ты говоришь, жизнь была не сахар. И у многих из них там я слышал сам, вот мы не раньше, это премии Бабаджи тоже было. Когда его спрашивали, почему он болеет, там все, ну ты же типа святой, крутой, тебе что там, если ты помогаешь другим людям, там исцелиться или какие-то там вещи немыслимые сделать, то почему ты о себе, да, сапожник без сапог? Он говорил такую фразу, что тело тоже должно делать свою работу. Интересно, свою работу. приму это как-то интерпретировать и потом оставить. Но с пещерой понятно, с материализацией тела не более чем с гипотезой тоже пока понятно, как сведения. Это к вопросу о том, творение нечто из ничто. Но если прерогативой обладает только Бог, значит только Бог мог это сделать. Ну, это он называет Махаватар, например. А что там и как там это? Теперь мы засеваем семена сейчас для будущего урожая. И агама, это наступающая карма, это часть вот той, которую мы засыпаем сейчас, настоящая, это планирование будущих действий. И вот две последние, это вартаман еще называется, текущая живая карма. Это понятно? Ну все, с механизмом более-менее разобрались. Теперь, давайте сразу еще про течение. Три степени интенсивности, тоже важно. Вот есть дритха, тоже версия, фиксированная или фатальная, изменить ее невозможно. Есть дритха-адритха, то есть фиксированная и нефиксированная одновременно. Вот не очень удачный перевод, но лучше ничего не приходит. Это что значит? Вы можете ее изменить, эту карму, но надо приложить очень большую волю. То есть если не будет усилий, будет тот результат, который запрограммирован. Понятно, да? Эй, студенты?
Да.
То есть вы понимаете, это к вопросу о детерминизме и фатализме, о том, что предопределено все или не предопределено все. Это все не так просто, не все не так тупо и не так однозначно. С одной стороны просто, а с другой стороны есть варианты. Но варианты могут быть реализованы. И последнее, адритха тоже, видите, а отрицание, то есть не фиксированное. Это легкое. Изменить его можно в любой момент, особых усилий не надо. Вот, забиваешь гвоздь молотком, можешь же долбануть себе по пальцу. Угу. Можешь быть аккуратным, но не долбануть. Повнимательнее будь просто. Все. Как часто говорят, ой, я там машину разбил, это мне, о, знак. Да может просто тебе, дураку, надо аккуратнее быть и не ездить так вот, как баран.
Ну так это тоже знак.
Чё?
Нужно не ездить,
как,
да.
Не быть бараном.
Да, знак не быть бараном.
Все можно расценивать как знак. Один знакомый мне рассказывает, он до такой степени сумасшествия дошел, что он выходил, ну, у него внутренний голос. Вот смотрите, йоги, не станьте такими. Так, сейчас вот поверни направо. А теперь тебе надо сделать несколько шагов. То есть у него постоянно такой навигатор внутренний. Понимаете? Шаг вправо, шаг влево, уже все. Расстрел неправильно кармическое действие. И все, и вы настолько загрузитесь и чокнетесь, что станете просто.
Но Фрейд же тоже говорил, иногда сигары, просто сигары.
Фредди Меркурий?
Нет. Зигмунд.
А?
Зигмунд.
А, Фредди. Зигмунд. Первый раз слышу, что Фредди называют.
Я сказал Фрейда.
А, Фрейда?
Конечно. Я пока что
расслаблю. У меня был знакомый один Фредди. Он не Крюгер. Хороший человек, очень. Шейх суфийский. Тоже совершенно необычная судьба. То есть он еврей по рождению. И мать такая, не просто коренная еврейка, а такая ортодоксальная. Да? Угу. И, конечно, все его окружение еврей. И он принимает ислам в взрослом возрасте. Угу. Можете сказать? Угу. Каково отношение семьи, все окружение. Он пошел по суфийскому пути, у него мастер был ислам. Через какое-то время он сам стал шейхом. То есть, ну, шейх – это обучающий мастер, духовный наставник, гуру. Перевод слова «гуру», кстати. Почему не мне? Последнее предупреждение. Вот вам, вдвоем. Потом рассажу.
Нет, не общались.
А кто
же? Мы вообще не разговаривали.
Мы вдвоем просто сказали.
Мы просто вместе сказали.
Значит, вам говорим теперь.
Вам сказали.
Чего?
Что цвету.
Господи, я вам свет выключил. Все, у меня уже голоса чудятся. Вы меня уже задавили. Ладно. Да не шепчите, говорите громче. Я шепчу, потому что у меня уже силы. А, она уже закругляться. Сейчас, подождите, еще. Нажмем? Есть еще?
Да.
Теперь смотрите, вся жизнь в этом смысле это попытка переплыть реку вот с этим течением. Если это важно вам понять, если течение сильно, дритха, вас просто унесет. То есть суждено вам заболеть и умереть. В этом смысле все. Если это дритха, карма интенсивная, как правило, это относится к моменту там, рождения или смерти. Ну, то есть то, что изменить, как правило, практически невозможно. Суждено, кажется, подобное. Но тоже не всегда так бывает. Вот у Радонежа описано, что ему астролог предсказал, что он умрет в 14 лет. Что сделал Радонеж? Он же необычный ребенок был. Он пошел в лес, нашел заброшенный храм Шивы, лег и приготовился умирать. Это описано в его автобиографии. Появилась кобра, кстати, кобра, Синдхасура. Он понял, что это его конец. И вот это был момент тотальной сдачи. Или, как любит выражаться Антон, правильно выражаться, но капитуляции.
Капитуляцион.
Вот именно, капитуляцион. Я понимаю, что ты был не только в индийских университетах, но еще и в немецких, в Абвере, правильно? Мы с тобой тоже работали, но в Советский Союз. У него отсюда капитуляция. Германия, 45-й и так далее. Как я сказал одной духовной женщине из Германии, Ашрам, она что-то на меня напала. Я говорю, we beat you in 45, and we will beat you now. Если надо. Правильно? Ну зато она успокоила. Шутка. Нет, не было это. Если течение среднее, посильное, вам надо грести изо всех сил. Заболел, как говорится, полечися. Как один. Заболел смертельно, полечися. И вот люди, которые не сдаются, это гибап, да? Не сдавайся, сколько таких случаев? Они встают с костылей, там, с колясок и все, конечно, это достойное уважение и такого преклонения.
Может. Это дритха-дритха?
Да, дритха-дритха. Но вот здесь вам надо совершить сверхусилие. Не опять чудится, чтобы разговаривать.
Да,
все.
А там птички
пора
поют.
Заканчивать. Говори вслух тут.
Вдруг. Там птички поют.
Звездочки.
Звездочки. Как помните доклад? Как он делал доклад? Лучше все. Так, три звездочки. Ну можно и четыре
звездочки. Пять звездочек.
Ну а вот последний это проще всего. Теперь что еще важно вам, дорогие юристы? Ну это вот здоровье, это понятно. То есть неизлечимое это дритха, хронические. Но если приложить усилия, можете видеть жирность. Это вот среднее. А ну, обычные болезни это вот дритха. Так. Ой, ладно.
Мы же все равно их не поймем, пока не проживем, правда?
Да.
В реальной жизни я
имею. Ну, понимаешь как? Все равно вы уже часть куска, кусок жизни какой-то прожили немало.
Mm-hmm.
И вы как минимум, если узнаете об этом, то вы можете какие-то уроки извлечь. То есть сопоставить, думать, размышлять. Вот размышление это и есть основная часть джняна-йоги. Сегодня уже не успеем увидеть. Просто что еще важно понять? Вам нужно эту энергию, так же как энергию внимания надо беречь, так же надо беречь энергию вот этого, так сказать, кармического кредита. Потому что может получиться так, что если у вас, например, вот вызов какой-то жизненный, да, а вы растратили свою энергию,
угу,
то у вас для того, чтобы вот вам сейчас в середине течения начинается водоворот, дритха-адритха. То есть приложив усилия, вы можете выплыть. Поскольку вы потратились, и ваши силы уже израсходованы на ерунду, в самый нужный момент у вас не хватает, кредит уже исчерпан. Все, вы идете ко мне. Так что здесь все тоже так неоднозначно.
А накапливать силу как?
Практикой.
Ну вот, видишь.
Молитва.
Правильно, не, ну правильно звучит. Вот. Садхана, конечно, она дает силу. Более того, я в нашем примере с рюкзачком, я довожу его до предела. Вот шикарный способ на Руси назывался спустить красного петуха. Тут такой. Избу поджечь, правильно? Ну, теперь мы, да. Берете бензинчик и в свой рюкзачок, раз, спичечку. Что происходит?
Пожар.
Пожар с семенем, что происходит?
Сгорает.
А жареное семя?
Оно
не прорастает. Вот вам это. Видите? Не все так трагично. Оказывается, индусы очень прагматичны. А жар откуда берется? Огонь. Огонь какой? Огонь сознания.
Даже тапас, слово тапаси, аскеза, да? Тапас переводится как жар. Это внутренний жар. Он начинается от практики, садхами. Другой вопрос, что ты не упомянул, потому что тут огромное количество опасностей, особенно у неподготовленных. Поэтому говорят, идите к мудрым, идите к опытным наставникам, учитесь у них. Начинайте пранаямы делать. Что такое пранаяма? Это в первую очередь окисление организма. Начинаете железо окислять, что с ним получается? Водовик рассыпается, и все. А с телом что, вы думаете, не то же самое? Почему тогда вот все мастера говорят, начинаешь пранаяму делать, только молочная диета, ну дальше помню, там, ги, там, травли, вали, пятый, десятый. Это же не просто, потому что молоко щелачивает, ги щелачивает, все антидот. Все в балансе должно находиться. А вы начинаете безграмотно что-то делать. А, я сейчас еще же, у нас этот, западная парадигма, быстрее, выше, сильнее. Сейчас я вперед, все асаны попеределаю, вот так скручусь, сяк скручусь, все, потом вы и болит. Тут все не так просто. Ладно. Что, фото хотите? Ну, давайте отдохнем.
Махараджи вы привозили, это который Нисаргадатта?
Нет, Нисаргадатт Махарадж Николаевич не был, более того, он умер гораздо раньше.
Да такой дедушка с палочкой, с перекошенным бедром?
Ну, не с перекошенным, нет, бедро у него было в порядке. Я покажу вам. Нет, вы вряд ли его видели, это был 2003 год, единственный раз, когда мы начали дружить.
Я подумал, просто это одно и то же лицо, ну, от того, которое вы говорите.
Уже говорил, что Махараджи в Индии называют очень часто многих гуру. Называют Махараджи, великий царь. Почему он царь? Потому что он стал царем самого себя. Что это царь? Ты царь самого себя, царь сансары. Уже не сансара тобой употребляет тобой, а ты ей употребляешь. Но не зло употребляешь. Ты ей управляешь. Понятно, да? Ну ладно, вот фотоальбом будет. Ну ладно, давайте посмотрим. Вот это Аюрведа Сутра. Чилянау, Хайракан. Вот, кстати, оба ашрама бабушки. Чилянау и Хайракан. В Хайракане он материализовал тело, там это как бы основной ашрам. А Чилянау, это тоже, кстати, любопытное место, вот куда мы ездим, в аюрведическую клинику. Но там, а можете выключить, тоже интересно. Вот, там это тоже святое место. Потому что если вы будете читать вот эпос Рамаяна, как раз история, когда Рама Сита, помните, он был, жену украли там на Шри-Ланку, он пошел войной, Рама на Шри-Ланку, вернул себе Ситу. Но там еще был Лакшман, брат Рамы. И Лакшмана, значит, в этой войне там чуть поранили, он стал умирать, смертельная рана. Нужна была какая-то трава волшебная, та же самая Сома, может быть, знаменитая. И нигде ее не было, где ее было взять. И вот тогда Рама попросил своего слугу Ханумана достать эту траву. И Хануман там перенесся в Гималаи, и как раз вот в это место, в окрестностях Чилианау, мы туда иногда на экскурсии ездим, в двух часах есть эта гора Дронагири, на которой он по преданию, этот эпос Рамаян, он не знал, где она растет, поэтому он срубил верхушку горы, уже был Маха-Ситха, Ситха, то есть сверхспособности, а Маха – великий йогин, обладающий всеми сверхспособностями, понимаете, да, психическими силами, которые для нас как бы недоступны, нашему пониманию человечества. Он срубил верхушку горы, что интересно, на этой верхушке действительно там плато такое, ну там сейчас храм, это святое место, получится. И в 7 прыжков перенесся на Шри-Ланку, принес, значит, траву дали, Лакшмана вылечили, все нормально. О пользе травы. Правильно понимаем траву. Вот. Что интересно, кстати, к вопросу о цикличности, флуктуациях и круговерти этого мира. Еще по одной из версий, там Пуран, там миллионы версий, миллионы этих Пуран, он когда прыгал, вот там же надо же прыгать на Шри-Ланку с юга Индии. И он что-то там то ли оступился, то ли, в общем, выпало у него кольцо. И упал на дно морское. Я вот сейчас точно не помню. В общем, он нырнул, по-моему, за этим кольцом и смотрит, там точно таких же колец, еще там 10 или 20 штук. И он выныривает, я уж тоже не помню, у кого он спросил, у Рама, наверное. Рам же, он же был один из аватаров Вишну. Типа, что за дела? Вот так он его спросил, что за дела? Столько колец. Я не ожидал. Он говорит, слушай, а что, ты же первый раз ныришь? То есть все повторяется. Все повторяется. Это тоже в Пуране, да, это в анекдотичном таком детском ключе, как в сказке. Это глубочайшие символы, учение, обучение через символ. Кстати, вот суфийский, этот принцип, он вообще универсальный во многих эзотерических школах. У суфи обучение происходит тоже, вам никто лекции вам интеллектуально читать не будет. Пахать будете, во-первых, во-вторых, притчи будет вам мастер иногда рассказывать. Через притчи происходит обучение. Почему? А потому что, когда вы слушаете притчу, у вас не линейное мышление работает. Понимаете? Здесь вам что хочется? Вот у меня есть вопрос, а? Клювик открыли? Ну, тут же червячок надо положить, да, ответ. Открыли клювик, оп, червячок, ответ.
А тут думать надо.
А здесь даже думать не надо. Надо расслабиться, быть в потоке. И ответ приходит сам. И он приходит на более глубоком уровне, чем котелок, из которого можно только есть.
А где это территориально, вот эти места?
Ну это от Дели, что вообще что в нациях.
Это предгорье Гималая.
Это в самих Гималаях.
От самих Гималаях.
Ой, костюмчик. Гималайи, Гималайи. Самые молодые горы. Они красивые, неповторимые, живые, конечно. Я вот подушку одну привез туда. Она в Швейцарию до этого все ездила. Альпы, 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 Альпы. Приехали в Хайракан. Я говорю, посмотри вокруг, какие нафиг Альпы. Она говорит, да, действительно, какие нафиг Альпы. Альпы красивые, но они мертвые. Старые горы. Старость тоже может быть прекрасна, но в ней нет очарования юности. А эти горы одухотворены там, сотнями тысяч, может быть, миллионами практикующих за все эти тысячелетия, которые там были, гуру, которые там до сих пор живут, бессмертные люди и прочее. Вот бас такой крутой. Ну вот это вот мы едем, ганга такая, видите, мистическая. Вот так они живут. Это к вопросу о трубе, ремонте и прочем, да? Ну, бабульки. Вот, кстати, здесь, здесь мы раз даже не увидим, это приемник бабушки. Вот вы приходите к святому Дашан, выключите свет. Это в отельчик, в котором мы живем. Вот красивый город, видите? Самое прикольное, знаете, когда я индусу показал одному, он так стал смеяться, потому что знаете, что сбоку написано вот на этом? Там витрина магазина ювелирного, и там написано: не бросайте здесь мусор, потому что здесь магазин.
То есть это еще чисто.
Ну да. Вот Даршан, вот Пунирадж, преемник Бабаджи. Да, ну вот сейчас тело уже покинул в 12 году. Настоящий преемник. Вот он делает хаван, это такой ритуал. То есть вот тем группам, с которыми я там начинал ездить, им повезло, а мы всегда к нему заезжали на Даршан, вот, как бы люди общаются вот, непосредственно с живым святым. Хотя он нестандартный тоже святой. Во-первых, потому что он, это к вопросу о кастах, он не из рода брахманов, он из рода кшатриев. И поэтому многие индусы не сразу стали его учениками, они не могли его признать как гуру, потому что гуру может быть только из рода брахманов, по классическим индийским понятиям, понимаете, да? Но Бабаджи, когда он пришел, Бабаджи сразу приказал всем своим ученикам делать ему такой же пранам, как самому себе, то есть он его сразу приравнял. Я вам вообще говорил, что Мунирадж — это одна из инкарнаций Дататрея. Наберите Дататрея в интернете, почитайте. Наберите мастер, который считается отцом всех единых. Не важно. Ну вот этот хаван такой. Когда жгут костер, в костер бросают, и он говорит, фрукты, сладости, то есть подношения. На чем основан механизм? Это тоже лекция. Это ну, такой взаимообмен между богами. Девами. Деви – это богиня, девы, дев – это бог. Между богами и людьми. То есть вы, когда сбрасываете эти все фрукты, они сгорают, и при сгорании выделяют квинтэссенцию, такой запахи вкусные, тонкие, чистые. И боги слетаются на это пиршество и питаются этим. А в это время у вас же там лежит просад, вот это ваши фрукты, цветы. Боги заряжают эти фрукты своей энергией. Покоя, благости, там, да, гармонии и прочее. И люди потом получают это в виде. Ну да, такое. Значит, вы приходите в гости, ну и коробку конфет, а хозяин вас угостит. Ну так, примитивность.
Потом рекомендуют есть, когда болен там.
Хотя, да, да, это и целебный, там, и пепел целебный обладает, там, свойства. Ну, тут много чего можно рассказывать. Почитайте вот этого Свободу, у него очень подробно описаны все ритуалы эти, там все книжки, я не буду подробно останавливаться. Но это очень красивый ритуал. Вот люди, которые не знакомы с индуизмом, они когда приезжали, они говорят, что ничего красивого они в жизни вообще не видели. Причем бывает не маленький храм, а большой. Вот храм Махалакшми. Его история тоже очень интересна. То есть его построили по приказу вот этого дедушки, как раз, Махараджа. Ну, не приказу, не по инициативе. То есть там ничего не было. Был голый пустырь, мусорная свалка в земле. А ему она приснилась Махалакшми. Есть Лакшми, я вам рассказывал, у нее 8 рук. А есть Махалакшми, у нее 16 лет. И Махалакшми – это, как сказать, вселенская, да, энергия. То есть, если Лакшми, она более, так сказать, земного плана, на Земле проявлена, Махалакшми – это энергия вот такого вселенского типа. И это тоже важно вот для понимания индуистских канонов. Ведь смотрите, часто эти все ритуалы индуистские воспринимают очень примитивно, как поклоняются идолам. Вот Мурти, статуя, да, это идол. Но его каждый день наряжают, там, поют молоком, предлагают ему фрукты, там, благовония, то есть все пять элементов на самом деле. Там, вот, просад – это элемент земли, там, огонь – это когда огонь вокруг арки делают. Это элемент огня, воду поливает, вода, эфир пространства – это вот, воздух, элемент воздуха, когда перьями обмахивают, покрывало, такие опахало. Ну, на самом деле все похоже, как и у нас в церкви. Одно и то же. И дым, благовоние, это символ эфира в пространстве. Вот вам пять элементов. То есть вы жертвуете пять элементов божеству. А божество это не тупой идол. Это вот представьте себе, мы уже говорили, везде есть энергия. Да, эта энергия, как сказать, вот эти космические энергии в великом космосе, о которых мы ничего не знаем, они где-то существуют. Но здесь, на Земле, они могут и не присутствовать еще. На этом. Планетка-то маленькая, третьеразрядная на самом деле, третьесортная. Сибирь такая, которую раньше в Сибирь ссылают на обучение. Вот и так, что будет. Вот. И так же и здесь. Что, реклама не нужна? Извините, не знаю. Вот, все парятся, пилятся и тренируются. Но для того, чтобы эту энергию сфокусировать, вот как лазерным лучом, вот на эту маленькую планету из огромного космоса беспредельного, представляете, что для этого нужно? Для этого нужно, это называется invocation, приглашение. То есть вы должны пригласить, сформировать как раз намерение. Не желание, а намерение, то, что лишено. А кто это может сделать? Только святой, конечно. И делаются специальные ведические ритуалы, когда это все лишено вот этого человеческого. Понимаете, лишено желания, приди, Боже, вот как Богу просит, дай мне, дай, дай. Ну, дай то, дай это мне, быстрее и побольше. Вот. Это все не то, это физическая наука. Наука о взаимодействии вот с энергией вот этого вселенского типа. А чтобы эта энергия пришла, для нее что нужно? Для нее нужно тело. Правильно? Вот его тело это и есть это Мурти. То есть святой его приглашает путем специальных манипуляций. Эта энергия входит в это Мурти, и это Мурти становится живым. И хотите верьте, хотите проверьте. Вот поезжайте в те храмы, где-то, ну, которые живые, где действительно традиция как присутствует, но они большинство таких. Вот этим оно и прекрасно, все живое. И как вот эта мне подружка из Швейцарии говорила, все, католичество умерло. Католичество мертвое, мертвые храмы, католические, у них денег. Так вот, там все живое, эти мурти живые. Женщины, у которых более подвижна психика, можно сказать, конечно, что они все хачокнуты, но они мне говорили, что о, вот там Бабаджи, статуя Хайракан-бабы, old Хайракан-баба, прошлый Бабаджи, да? Бабаджи в предыдущем воплощении. Считается, что он, ну, когда он родился, никто не знает, но вот как он дематериализовал тело, якобы при этом присутствовали там сотни, если не тысячи человек, по каким-то слухам даже король Непала, это был на границе Индии и Непала, он вышел по воде, вот так прошел на середину реки, и успешно исчез во вспышке фиолетового света, это описано. Это было прямо в 1920 году, вот так, 20-х годах, 20-й столетий. Так вот, что я говорил? А, Мурти Хайракан Бабы, вот старого Бабаджи в предыдущей инкарнации, перед последней, там, где он материализовал уже тело, да? Так вот, ну вот эти девочки русские, они говорили, о боже, он там, да он смотрит, ну, глазами двигает, там, то есть. Ну, это понятно, что мы никак не можем это, вот, исходя из здравого рационального смысла, никак это интерпретировать не можем. С нашей точки зрения это бред, пока. Я имею в виду вот, западную культуру. Но сколько есть феноменов, которые вообще никак не вписываются в парадигму рационального объяснения, правда? Да? Так же и здесь можно. Но мы на этом не настаиваем, поэтому я вас не хочу грузить, я за это, поэтому честно вот оговариваю, что вы можете все снимать как байки и сказки. Вам не обязательно в это верить. Вам важно сохранять здравый смысл. Но вы можете об этом слышать, вы имеете право. Потому что это расширяет ваш культурологический багаж и дает вам право, дает вам возможность более, так сказать, быть таким хорошим пловцом вот в этом культурном контексте. Индуистов, понимаете, даже не будучи еще в Индии. А когда вы поедете, это уже будет все наяву. Вот этот храм чисто шиваистский, он повторяет трезубец Шивы. Видите, там три башни. Шива, Вишну, Брахма. Центральный Шива, да. Буду с любой всем. Он построен из белого мрамора. Вот Махалакшми явилась ему и сказала, что ты должен построить для меня храм. То есть, смотрите, ее мурти – это ее тело, а храм – это ее дом. Тело же должно в доме жить, правильно? Вот вы ребенка рожаете, это тело вы ему дали. И теперь этому ребенку нужна квартира, правильно? Дом. Вот дом – это храм. Все просто. И тогда, знаете, как это бывает у святых, все сложилось мгновенно. То есть земля там бешеных денег стоит. Сразу какой-то нашелся ученик этого Махараджи, который пожертвовал по несколько гектаров. Откуда-то появились деньги, там пожертвования, все. Это больше 2 миллионов долларов. Это белый мрамор. То есть это все недешевое строительство. Там все. И все это за 2-3 года было сделано. Космической скорости. А для чего? И она там, Махалакшми, 16 рукой будет скатывать дальше. Она из 5 драгоценных металлов, и мастер, который ее делал, он 2 года ее делал, это мурти, он говорил, что у него были совершенно такие, ну да, медитативные, да, как бы состояния, как мы сказали бы. И потом вот был целый ритуал посвящения вот этого мурти, освящения мурти, то есть придания ему жизни. Или приглашение этой энергии, нашим языком выражаясь, войти в это тело. Понятно, да? И мне посчастливилось присутствовать при этом, так же, как сотням других, и русских, там из всего мира съехались там люди. Рядом там есть поле, большое пшеничное поле, но это зрелище вообще невообразимо. То есть это вот вы видели маленький хаван, огонечек, а есть большой хаван, он называется Ягья. И там, ну это примерно вот такой вот хаван-кунт, хаван-кунт, кунт это бассейн, то есть это вот такая пирамидальная яма, в которую складываются все эти орехи, горы вот, кокосов, там, бананов, всего, там внизу дрова, все это поджигается. И вот таких ям было 26 штук на этом поле. Возле каждой из ям постоянно 24 часа в сутки непрерывно происходили подношения, то есть сидел пуджари, который постоянно бросал туда вот все эти фрукты, смесь, там, рис, ги и прочие там, цветы, то есть там тонны подвозились постоянно, понимаете, да, это все делалось. И 24 часа в сутки начитывались мантры. И это продолжалось 1.5 или 2 месяца. Можете представить, какие там были энергии? То есть, когда туда приезжаешь, вот, ну, если бы я сам это не видел, то, может быть, не имел права рассказывать, но так могу. Да, это как сказать, ну, это что-то не... Этому нет аналогов. Описать это невозможно, это, как вы говорите, можно только пережить. Ну, такие, это неземные энергии. То есть, это все была подготовка для вот этого процесса invocation, то есть чтобы эта Махалакшми вошла в это тело. Для чего теперь вопрос? Махарадж сказал, что она должна прийти на землю, чтобы бороться с главным асуром. Вопрос об асурах был, о демонах, который обуял нашу планету. У нас много всяких демонов, но главный демон какой? Алчность. Алчность. Все сейчас этому подчинено. Вся планета, вся цивилизация. Ну, надо признать, что это порождение все-таки западное, межсистемы, как говорит Валерстан. Все подчинено одному, так сказать, получению прибыли. Больше и больше. То есть процесс, в науке это называется процесс бесконечного накопления капитала. И действительно это так. Но чтобы справиться с этим демоном, человеческих силенок не хватит. Человечество, даже если оно все вместе объединится, что оно не сделает? Оно не способно ничего сделать. То есть нужен впрыск энергии более высокого порядка. И вот для этого производятся вот такие вещи. Вот Хануман. Ну видите, заодно вам я еще кусок рассказал об индуизме.
А вот как все-таки это мурти переводят? Это что значит?
Статуя. Перевод статуя. Вот она. Вот у нее трезубец в одной руке, и вот у нее 16 рук. Для чего у нее 16 рук? В каждой руке отдельный вид оружия. Потому что этот демон алчности, он может мимикрировать, он постоянно принимает разные формы. Вы вроде его заметили, а хоп, изменился. Как камелеон, вы уже его не видите, понимаете? Это же все внутренняя проекция, внутреннее состояние, внутреннего мира человека, понимаете? А этим оружием она символизирует то, что она вот все формы, все виды может как бы уничтожить, а? Чего? Алчности?
Нет, изменение трансформации. Изменение трансформации алчности.
Ну, это вы сами найдете в себе пример. Не хотел дать, даешь. Что еще? Не хотел помочь, помогать.
Жадничал, а теперь вот всем будет помогать. Всем помогать.
Хотела бизнес тоже. Ради чего вы бизнес затеваете? Вот многие бизнесмены говорят, что деньги на определенном этапе уже перестают быть как бы этим, уже интересен сам процесс. Но это то же самое, это все равно та же алчность, понимаете, они просто этого не понимают. Да, ты стал великим олигархом, там, бизнесменом, и тебя увлекает игра. Но игра – это та же алчность, ты алчишь результаты, то есть направлены на что? Хочу. Вот это алчность, понимаемая, да, хороший вопрос, понимаемая не только в смысле жадности, это не обязательно в примитивном плане, это вот более хороший аналог слова русского, это вожделение. Вот часто, кстати, когда переводят, вот брахмачари, например, это что такое? Отказ от секса, да? А что тут секс? Это не обязательно целебат вот в сексуальном плане. Это вот отказ от желания, от вожделения. Потому что я хочу. Какая разница, кого ты хочешь? Женщину, мужчину, бога, дьявола или там чего угодно, машину, там деньги.
Вещей.
А?
Вещей.
Ну понятно, да? То есть это не обязательно вот так в материальном плане, понимаю, а в широком смысле вожделение алчности. То есть мир алчен. Вот. Предельный пример, пожалуйста, на Ленинском проспекте. Еду вот недавно и постоянно вот эти плакаты, там какие-то дурацкая реклама, ювелирные, там тетеньке надо что-то подарить. И значит, такая мадам нарисована соблазнительная, а она ему спрашивает, ты хочешь больше? В основном водители мужчины, предполагается. Ты хочешь больше? И все, внутри, конечно, больше. А как? Он все время хочет больше. И она хочет больше, вы не волнуйтесь, девочки. У вас та же история. То же самое, только вид сбоку. Вот в этом принцип алчности. Это ученик Махараджи Свами Самеша. С ним прикольная совершенно история была. Представляете, он должен был приехать сюда, в Россию, и делать все ритуалы вместо Махараджи. Ну, потому что как главный ученик, потому что Махарадж уже был старенький. И, ну такое может быть только в Индии. Он умудрился под дождем промочить свой загранпаспорт с визой российской. Да так, что там вообще ничего не было видно. Поэтому он не поехал, его не пустили без визы. И Махарадж вынужден, нам повезло, он сам делал все эти ритуалы. Понимаете? Сейчас пойдешь, вот я тебе покажу. Махарадж, вот он, Махарадж. Кружка. А это его денщик. Ну, ему уже тогда было года 91 или 92.
Что значит денщик?
Ну, кто помогает, как ухаживает за ним. Ну, у нас в русской армии было такое слово. Видите, у него, кстати, вот не совсем индийский, более такие арийские, я бы сказал, да, европейские черты лица. Ему, кстати, по вот мне рассказывал ученица его, астролог предсказал Джотиш индийский, что либо он будет царем, либо он будет великим святым. Вот как бы тоже по карме, да, вот. И все равно поливариантность, да, либо так, либо так. Но он реально стал царем, его же стали звать Махарадж, но только царем внутреннего пространства, вот и все. Это только в Индии на запасках святых ресурсов. Вот сахарный заводик тогда еще, сейчас закрыли его. Тростник, вот все так, 19 век. Брикет, вот фруктовый сахар, вот так паток вот мешает, видите. Механизмы допотопные. Станок, вот тростник подносят, сжигают его. Вон, хатынь просто. Вот корова с человеческим лицом, видите, взгляд на него. И она вдруг превращается в быка. Но утонченные абсолютно черты лица, как у девушки. Ну, в смысле, женского рода. Ну, такие тоже индийские варианты. Вот эти красивые, гармоничные места. Такое место сакры.
А народу мало там, да?
Ну как, 1,5 миллиарда, если это мало.
Нет, я имею в виду
храм. Ну, нам повезло, мы рано приехали. Да, ну вот попрошайничают.
Слушайте, а получается, что любые желания — это плохо?
Вот это то, чего я боялся. Вы сейчас загрузили. Но это нормально, это пройдет. Да, это плохо. И ты сделал очень плохую штуку. И будешь наказан. До конца жизни будешь наказан. Как пели эти господа. Да не грузитесь вы. Вы не сможете жить сейчас. Вот. Ну идите, откажитесь от желания. Не пейте, не дышите. Чего вы? Хватит париться. Вон орлы, видите, как летают? Сейчас до собак дойдем. Вот. Видите, как они живут? А вот это еще ашрам одного святого, один король и баба. Помните, я вам рассказал чудо любви об этом ашраме? Мы там экскурсию маленькую делали. Вот что там творилось в 60-е годы, 1960-е? Недавно, 50 лет назад. Западные европейцы. У него было основное учение, он всем говорил, когда его спрашивали, как ближе стать к Богу, он говорил, корми людей. И там всех беспрерывно кормили постоянно. То есть самый сладкий ашрам был. И в основном же сладости, это соответственно. И у европейцев зубы вывалились через 2 месяца. Постоянно просад, а его нельзя не есть. Просад сладкий. Full moon. Вот кедры там везде такие пушистые.
То есть когда начинает хотеться сладкого, это может быть не так плохо?
Ну конечно. Вспомните фильм про этот, Траволта играл хорошую роль. Майкл. Он ангела играл, который с крыльями спустился на землю,
да,
как он сахар жрал. Все время засыпал, и потом говорил, запомни, сладкого никогда не может быть слишком много. Сладкое – это вкус сатвы, гармонии. Вот теперь вы будете думать, так. Но на самом деле это так, вы съедаете сладкое, там шоколад, сахар, там не важно. Потом эндорфины выделяются, и у нас наступает состояние. Примерно вот такое, как у этого. Их там много. Вот Гималай. Где мы пьем. Вот Друнагири, кстати, гора, про которую он рассказывал, Хануман, священный. Это наверху, там тоже, видите, место для храма такое. Это храм там наверху. Ну, тут удачные, кстати, фотки. А колокольчики привязывают как желание человека, то есть загадывают. Это как вопрос о желании. Надо не желать? Ну попробуй.
Я не знаю, что я не справлюсь.
Я не критикую. Лучше надо успокоиться просто. Хочешь что-то пожелать? Ну завяжи колокольчик, что ты переживаешь. Ладно, у меня есть хорошие новости для вас. В Хагавадгите вам будет ответ насчет желаний. Кришна вам отличный рецепт даст.
Все
преподноси
Господу.
В том числе. Вот храм. Вот бычки, видите, символ Шивы. Бычок. Малая. Это Тришул называется. То есть тризубец. Видите, гора как тризубец. Три. Ну там еще это место уникально тем, что там панорамная картина на 180 градусов.
А какая
это
высота?
2 100 или 2 400. Я там не понял. Это вот одна из групп наших. Я уже запутался. Вот в основном женщины носят и кирпичи на головах носят. Мужики только нагружают на голову, они носят.
А где же баланс?
Это к ним вопрос, не ко мне. А баланс такой, что здесь все наоборот, а в Индии все так. А вот наша прачечная. Клиника. Прачечная, вы же внутри стираете все. Стирка внутренняя. Это домики такие.
Все выглядит существенно чище, чем я думала.
Ну, по-разному там было.
Нет, ну правда.
А, ну это, конечно, не калькутские трущобы, не бомбейские. Вот Хануман, видите, какой? Ну, там такое место, конечно, солнечное. Рай на земле. Это школа там. Прям сидят вот так, занимаются. Это свадьба. Жених. Вот невеста, или это невеста, или это невеста. Или невеста. А вот она,
вот
невеста.
Они.
Красиво. Ну вот он, секрет. Это день рождения. И вот Манираджа уже нет, от его дома. Это ткани там, кстати, шикарные, ручной работы, шерстяные. Тут же ткут, вот прямо вот, ручной работы. Вот на этих станках женщина. Чистая шерсть, красивая. солнце там вот восходит, кстати.
Солнечно,
а
там вот
куртка
делается,
да?
Вот
эти
обезьянки. Это декабрь. Декабрь, но розы цветут. Вот там видела же розы?
Угу. Да, вроде так все вот солнечно, красиво.
Ну, в декабре тут минус 20, там плюс 20 днем может быть на солнце. И когда солнце уходит, сразу холодно. Рассвет. Вот садовница. Это ашрам. Это как раз. Внутри. Да. Вот я увидел четвертое место. Вот снова. А вот уже в Харатам, скоро будет собрание. Это наша дорога. Вот сам ашрам Бабаджи. Видно долину Ганги. Ну там тоже такое место очень отличное, радостное. Дерево Бабаджи называется. Ну, оно священное дерево, эти деревья. Видишь, огромное. Там каждая ветка, как отдельный спор. А это дерево Ханумана, видите, посередине там. Вот когда бушует душу, то вся эта область, она залита водой. То есть бушующее море. И только дерево стоит. Там камни сносят, а дерево ничего. Вот ход в пещеру стоит. Ну, то есть тут предбанник сделали, такая культура, а там внутри уже сама пещера, небольшая, такая, где Бабаджи тело появилось. А это вход издалека. Вот, типа, на той стороне там храм уже построили, раньше там не было ни храм, ничего, подножие Кайлаша. И Гаутами Ганга, приток Ганги, течет чисто. Бабаджи говорил, что даже воспоминания о купании в Гаутами Ганге делает тело чистым. Причем это Гуфа сайт, эта вот сторона, она отрезана как бы от основного материка, туда ни дороги, ничего, можно вот летом вот так добираться. А когда муссон, туда канат протягивают, и по канату туда бегу все, то есть туда не отрезан там на месяц, на два от жизни. Ну, вход снаружи. Вот этот Халанкунг, видите, большой. Там, говорят, вот здесь он один, 9 храмов индийских, Ганга, 180 ступеней. Вот из таких вот баняновых листьев тарелка, потом безотходное производство, коровы едят все это. Шива на тарас, танцующий шива. Вот дерево. Ну да. Да, пожалуйста, пожалуйста. Куст все время цветет, вообще делает.
Это бугенвилия.
Это бандар. Бандар — это когда всех угощают. Вот, все садятся, едят, всем вот так из ведра насыпают. Это тоже очень вот важный момент отдавания. Вы просто вот даже как разносчики, не важно, кто вы там, крутой банкир там, или студент, или нищий там, индус, вы все равны. И более того, даже если ты очень крутой, ты сидишь, и ты не нужно просить. Он ходит и говорит, райс, ты говоришь, райс, крис, 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 как ребенок. Это очень важная, очищающая такая вещь. Как ребенок не должен просить. Ну, тебе дают. Как Бог людям дает. Вот это мундан, это ритуал обрития на голову. Считается.